персонально ваш.
Всем здравствуйте. Это 1 января, «Эхо Москвы». У нас программа «Персонально ваш». Елизавета Анихина, Лиза Анихина, Алексей Нарышкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас Евгения Ройзмана в эфире. Наш сегодняшний герой на ближайший час. Евгений, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Поздравляем с Новым годом, разумеется. И вас, скажите честно, посмотрели ли вы хоть какие-нибудь новогодние поздравления? И чьи?
Нет, я не посмотрел ничьи новогодние поздравления. Вот. Сегодня пересмотрел в Ютубе, потому что очень много разговоров о поздравлении Зеленского.
Ну, хоть Зеленского-то посмотрели?
Да, Зеленского в Ютубе посмотрел до половины. Вот. И понял, в чем фишка. Но мне что чужие смотреть, я свои записываю.
Ну, подождите, про свои вы расскажете, а в чем фишка Зеленского?
Ну, потому что ленту посмотрел, все говорят, ох, как круто, смотрите, как Зеленский, вот как надо разговаривать. Ну, мне было интересно, я посмотрел. Я хочу сказать, что это тщательно отредактированное и выстроенное шоу. И эффект, конечно, замечательный, но от сердца говорят по-другому. Я увидел, что это очень мощное, продуманное постановочное шоу. Это я увидел своими глазами, потому что я не поленился, а просто посмотрел. Вот. И поэтому, с одной стороны, сколько-то ценность снижается, а с другой стороны, конечно, это отличается от того, что, ну, от того, к чему у нас привыкли. Вот. Мне больше нравятся простые поздравления от сердца, искренние, а не постановочные. Но с другой стороны, когда ты на уровне президента России, может быть, и когда ты на уровне президента своей страны, там, может быть, нужно какое-то постановочное, я не знаю. Но обратите внимание на одну вещь. Каждому из нас перед Новым годом начинают сыпаться какие-то стихи чужого сочинения непонятного, которые спамом рассылают.
Я не знаю, какие-то мне не сыпется. Открытки. У меня, наверное, просто друзей нет никаких.
Вот. Какие-то открытки просто забивают ленту, и каждый из нас в этот момент чувствует, что ну напиши ты своими словами. Друг, поздравляю тебя, желаю добра и удачи, и тебе будет приятно. А когда тебе падают ну, чужие открытки или стихи чужого сочинения, непонятно чего, которые отослали сейчас только что перед тобой в 500 адресов, это снижает. Ну, согласны, да? Понимаете, о чем я говорю?
Да, да, да.
Вот, поэтому, когда поздравление идет от сердца, ну, это ощущают все. В данном случае, я считаю, что это очень мощное было постановочное, красивое шоу, но оно получилось.
А вообще у президента должно быть шоу, когда он обращается к нации, поздравляет их даже с таким аполитичным абсолютно праздником?
Слушай, вполне возможно, Алексей, я думаю, что, конечно, и место должно быть шоу, и должно быть красиво, но слова, идущие от сердца, они по-другому воспринимаются.
А разве кто-то от сердца
поздравляет?
Кто-то поздравляет от сердца, если говорить о главах наших?
Понимаешь, что для президентов это часть их очень тяжелой работы. И когда это для тебя работа, ну, это сложно, я думаю. То есть нужно слишком много всего учитывать.
Вот Евгений Ройзман сейчас не обременен властью никакой, может поздравить от чистого сердца. Сделайте это, пожалуйста, Евгений Вадимович.
Слушайте, я на самом деле поздравляю всех граждан России. Россия – это та страна, за которую стоит бороться и которую есть за что любить. И поэтому я нашей стране желаю процветания, а всем нашим гражданам желаю доброго здоровья. С Новым годом!
Ну, мы на этой ноте не будем расставаться. Я напомню только, что это программа «Персонально ваш». У нас Евгений Ройзман в гостях. И трансляция идет на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Присоединяйтесь, там работает чат. Вы можете задать Евгению Ройзману ваши вопросы. Владимир Путин, я не знаю, Владимира Путина вы не слушали в этот раз. Не в реальном времени, а в Ютьюбе хотя бы.
Вы меня спрашиваете?
Ну, конечно, вас, да.
Нет, я же вам сказал.
Не фанат. Смотрите.
Ну, что тебе, помнишь, как в свое время сказал Лукашенко, Володя, ну, не порти вечер. Вот. Ну, многие так к этому относятся. А зачем? Я это видел столько раз уже, оно, думаешь, сильно друг от друга отличается.
Вот про много раз, которые Владимир Путин поздравлял, поговорим. Я хочу вас спросить про увлечение Путина историей. Потому что даже в свое новогоднее обращение сейчас он добавил про грядущую юбилей Победы.
Обратился
и,
к ветеранам.
Принципе, да, обратился к ветеранам, поздравил их, и в принципе его эта тема заботит. Это хорошо, что он действительно стал историей вот так вплотную заниматься, и тем более постоянно он подключает поневоле новых каких-то игроков. с этой историей. То ему из Польши отвечает премьер, то Равин отвечает польский, еще разные деятели.
Смотри, конечно, президент оседлал эту тему, но надо понимать, что последние годы произошла жесточайшая милитаризация сознания, и если называть вещи своими именами, страна надела сапоги. И я считаю, что в Новый год не следует вообще каких-то милитаристских тем касаться, потому что в России достаточно даты праздников, когда это уместно вспоминать. Новый год – это Новый год. Это семейный добрый праздник, когда все дети должны залезть под елку, найти чудесные подарки, когда встречают в кругу семьи. И, на мой взгляд, отсылка совершенно нелепая, но мне кажется, президенту просто никто не может подсказать, что в последнее время, знаете, это похоже на пластинку, которая заела.
Вот сам аргумент, что надо какую-то искать историческую правду, вот это, он же не просто так увлекся историей, он считает, что тот же самый Европарламент, говоря о сталинизме, о фашизме, он занимается какими-то фальсификациями. Это заслуживает уважения? Оставьте сейчас в покое Путина как политика.
Все, как только ты говоришь... Как только ты произносишь на европейском уровне, что кто-то там занимается фальсификациями и было не так, тебе в ответ тут же говорят, да никаких проблем, архивы открой, и мы все поймем. Все, и в этот момент все разговоры заканчиваются. Вот, поэтому история с пактом Молотова-Риббентропа, это, конечно, история очень сильная, на мой взгляд, ключевая, но обратите внимание, весной МИД России опубликовал и сам протокол, и секретные дополнения к нему. И то, что сделал Венедиктов после заявления нашего МИДа, что пакт Молотова-Риббентропа это был там прорыв в дипломатии, успех советской дипломатии, но это все равно, что на черное сказать белое. И то, что сделал после этого Венедиктов, журнал «Дилетант», посвященный пакту, он сделал абсолютно правильно, потому что нельзя врать в лицо своим гражданам и нельзя... цепляться за те ошибки, которые привели к жутким последствиям. Понимаешь, у России была возможность все это признать, осознать, признать вот эти ошибки и идти вперед. И мы, тем не менее, за собой тащим в будущее вот эти вот пакты, договоренности с Гитлером, сотрудничество с Гитлером. Все, надо один раз признать, забыть про это и идти вперед. Это мое мнение как историка еще, не только как гражданина.
В какой степени можно сравнивать фашизм и гитлеризм и сталинизм? Владимир Путин считает, что нельзя этим заниматься.
Послушай, я считаю, что сталинизм уничтожил огромное количество своих граждан, именно своих граждан. То есть у Гитлера больше агрессия была направлена на внешнее, на соседние народы, на окружающие народы. У Сталина в первую очередь агрессия была направлена на своих граждан. И, конечно же, вот это вот истребление русского крестьянства, этот страшный голодомор, который Украина добивалась, чтобы признали голодомором, но русских-то погибло больше, и мы не добивались, чтобы это признали геноцидом и голодомором. Поэтому я считаю, что совершенно в некоторых аспектах совершенно правомерное сравнение, только... Эти уничтожали своих, эти уничтожали чужих. Те людоеды и другие людоеды, надо называть вещи своими именами. Да, эти людоеды напали на нас, весь народ встал, сопротивлялись как могли, добились победы. Никто этой победы уже не отнимет. Но тем не менее, вещи-то надо называть своими именами.
Если чуть-чуть назад вернуться, вы говорили, что вскрыть правду достаточно легко, достаточно просто открыть архивы. Но ведь оно не открывается, идет вот эта вот дискуссия. Вот сейчас Путин с Польшей активно спорит о том, кто чего куда. Его называют вообще, это называют искажением правды. Зачем вообще пошел этот разговор? Почему Путин решил через историю начать какую-то такую массовую дискуссию?
Слушайте, во-первых, это не самая сильная сторона нашего президента. И, конечно, немножечко неловко иногда за этим наблюдать. Второе. Обратите внимание, у нас потихонечку смещается, центр, такие вражеские центры. Была Украина, потом появились претензии к Беларуси, там появились претензии к Прибалтике, сейчас появляются претензии к Польше. Ходим по кругу. Мне вообще все это не нравится.
Если Россия в кольце врагов?
Алексей, смотри, я на самом деле считаю, что нам надо заканчивать с агрессией в Украине, нам надо заканчивать историю с Сирией, историю с Африкой, возвращаться в свою страну. Все, пришло время вернуться домой и заниматься своей страной.
Вы вообще предлагаете на геополитику, не знаю, что говорят в таких случаях, корректно, болт,
не обращайте внимания.
Болт положить или забить? Ну-ка, так же нельзя. В Сирию же не просто идут, чтобы пострелять и потестировать новые ракеты и танки.
Алексей, смотри, была очень, очень красивая история. В свое время Екатерина II, Потемкин и Никита Панин. Совещание идет, разговаривают между собой. И Екатерина говорит: смотрите, в Персии восстание против власти очень серьезное. Потемкин говорит: нам это выгодно, мы должны поддержать. А Никита Панин говорит: нет, такая политика мне не нравится. Понимаете? То есть совершенно разные позиции, и уже тогда смотрели, что хорошо и что нехорошо.
Ну, с чего смотрите, вы взяли, что деле... сейчас в окружении Владимира Путина нет людей, которые ему готовы озвучить хотя бы полярные точки зрения?
Слушай, ну об этом хорошо сказал Познер. Вот, я не буду это повторять. Действительно, есть ощущение, что в окружении только силовики, которым нравятся парады, нравятся танки. Но в русской истории такое уже было. Никогда в жизни это не доводило до добра.
Евгений...
Знаешь, для меня... Да, да, да. Для меня самый такой яркий пример, вот Екатерина Великая, то есть слово, прозвище Великая в русской истории просто так не давалось никому. Вот. Екатерина Великая, ей не нравились парады, ей не нравилась никакая муштра, хотя при ней провели несколько победоносных войн, настоящих победоносных войн, в частности и присоединение Крыма. Мало того, что было присоединение Крыма, там победили Атаманскую Порту, это очень серьезно было, это первая настоящая русская победа такая была. Вот. А мало того, присоединили Крым, да Крым после того, как присоединили, 2 года вели мощнейшую дипломатическую работу со всеми дворами Европы и объявили Крым российским только тогда, когда все дворы Европы это признали. Поэтому не было никакого вопроса. Но я не к тому. Она не любила войны, она не любила муштру. И затаскивала в управлении государством все больше и больше штатских. И это дало свои плоды, потому что, ну, действительно, был момент реально процветания государства. Но самое интересное, что у нее был жизненный такой девиз, который она все время проговаривала. «Станем жить сами и дадим жить другим». Согласись, это, ну вот, чем не национальная идея?
А у нас сейчас живем сами, даем жить другим.
Нет, но мы и сами не живем, и другим не даем, но вы же видите. Слушайте, мы с вами сейчас говорим очевидные вещи, которые наблюдает вся страна.
Ну, слушайте, 1 января не для всех очевидные вещи, очевидно, согласитесь. Давайте еще чуть-чуть об истории. 20 лет назад Борис Ельцин, как президент, попрощался с россиянами, и у нас началась эра, я не знаю, эра, может, громко сказано, у нас начался затянувшийся период правления Владимира Путина. Вы тогда, 20 лет назад, что почувствовали?
Я на самом деле думал немножко о другом, и я не просчитал эту ситуацию вообще. Ну, не просчитал, я занимался фондом «Город без наркотиков», у нас тут была своя война, моя задача была, чтобы в моем городе не торговали наркотиками, и я всю свою энергию, все свои средства, ну, все свое сердце тратил на это. Поэтому я немножко не заметил. А замечать я начал года с 2004-го, то есть для меня поворотная точка была, какая-то своя поворотная точка была, это Беслан, конечно. Окончательная точка... Окончательно я лишился иллюзий в момент вот этой вот очень стыдной рокировки. Знаешь, как это? Давай теперь ты сверху. Ну, когда они с Медведевым там, я понял, почему люди сидят в зале вот такие вот.
Ну, странно, вот секундочку. Странно, что в 2004 году у вас уже был поворотный момент, потому что, по-моему, с середины 2000-х это вполне себе были годы сытые.
Нет, ну, слушай, дело же не всегда в сытости. Дело же не всегда в сытости. Да, были сытые годы до какого-то момента, там, до 2008 года был, конечно, вторжение в Украину, история с Южной Осетией. Это был очень серьезный сигнал.
Звоночек.
Но окончательное для меня вот это вот, ну, для себя, это, конечно, вот эта рокировка. Потому что, ну, когда открытым текстом сказали, знаешь что, покарауль кресло, пока ты караулишь кресло, мы тут сейчас все примем решение, все сделаем и так далее. Тот, в конце концов, кресло покараулил, ему не хотелось уступать, но ему все объяснили, уступил обратно. Но в это время приняли уже конституционный закон, что 6 лет президентский срок, Ну и до этого еще приняли, помните, это оговорка в Конституции, не более двух сроков подряд, использовали все, что только можно. Ну что...
И, а по закону, между прочим, все было четко. Вы же не можете конкретно с рокировкой обвинить их в том, что они нарушили законы.
За их голосование по Конституции добавили год к сроку. Раньше был депутатский срок 4 года, да, а потом он стал 5. Это вот именно вот за эту продажность добавили.
Ну, какая разница, по большому счету? Ну, 4 стало 5. Было у президента...
Слушай, это большая... Послушай, это большая разница. Власть... должна меняться постоянно и регулярно. Потому что сменяемость власти, это вообще это именно бескровная и регулярная сменяемость власти, это залог выживания демократического государства. С этим появляется, понимаешь, каждая смена власти, вот сейчас внимательно, очень коротко, вот попробую сформулировать. Каждая смена власти, каждый новый выход на выборы, это заставляет публично проводить итог проделанной работы, публично признавать ошибки, публично давать обещания, которые невозможно не выполнить, и тем самым, наконец-то, во власти, в политике появляется конкуренция, и как только конкуренция появляется в политике, во-первых, уровень власти растет сразу в конкурентной среде, и самое главное, как только в политике появляется конкуренция, конкуренция возвращается в экономику, и экономика начинает расти. Слушайте, ну я сейчас как учебник физики пересказываю, поэтому ну что мы, это физические законы.
Ну вот еще 20 лет назад Ельцин примерно то же самое, по-моему, говорил вот в своем обращении прощальном.
Слушай, ну Ельцину, конечно, самый большой минус вот за это назначение. Я разговаривал с некоторыми участниками процесса, они говорят, ну пойми, ну была ситуация, с одной стороны, Зюганов с коммунистами, а у них, говорит, еще все ячейки готовы. У них огромная сеть по стране, и это же, говорит, надо понимать, это коммунисты, там еще куча еще из большевиков таких. Эти, если придут к власти, они ее обратно не отдадут. И я, с одной стороны, понимаю, что вот, но с другой стороны, я уже вижу сделанную ошибку. И, конечно, я тоже об этом постоянно думаю, но полагаю, что все-таки надо было выходить на честные выборы.
Когда сейчас Путин говорит о том, что, в принципе, можно было бы в Конституции прописать, в принципе, два срока, вас это вселяет какую-то надежду? Может быть, вот на самом верхнем уровне в стране уже принято решение о том, что надо, конечно, меняться и наблюдать определенный застой.
Ну, в любом случае долгое нахождение у власти ведет к некоторой стагнации. Ну, какой к некоторой, мы видим. Ведет куча неисправляемых ошибок, потому что всегда те, кто приходят вслед, они стараются исправить хотя бы очевидные ошибки. И следующие будут стараться тоже очевидные ошибки исправить. А здесь же никто не приходит, и никто эти ошибки не исправляет. И мы начинаем, ну, залезать все глубже и глубже. Ну, это же видят все.
Ну, тем, кто говорит, что Путин засиделся, с этим, конечно, трудно не согласиться. Часто в пример приводит Меркель, которая побеждает на выборах со своей партией.
Смотри, у Меркель очень сложная ситуация. При каждой победе на выборах она вынуждена договариваться и создавать коалицию. Согласись, это огромная разница. Здесь-то ни с кем не надо договариваться. Вот. И потом, понимаешь, когда диктатор долго находится у власти, это не потому, знаешь, его надо менять даже не потому, что он плохой, а потому что просто надо менять. Ну нельзя вот так вот. Ну.
Наша вечная, мне кажется, тема, есть ли на что менять? И какова скамейка запасных сейчас, в нынешних условиях? Вот у нас 2020 год наступил.
И?
Ну, не знаю, у вас есть предположение? Вот Владимир Путин...
Алексей, слушай, вот для меня есть самый яркий такой пример. Это письмо, знаменитое письмо Ленину Инессе Арманд. Оно было написано в январе 17 года. Когда он ей пишет, что при нас уже ничего не будет, в России долго ничего не произойдет, там пью пиво, учусь кататься на лыжах, ну и так далее. Это было в январе 17 года. Поэтому надо понимать, что это Россия. Мы можем просчитать 100 вариантов, обязательно произойдет 101. Поэтому в России что-либо прогнозировать дело совершенно неблагодарное.
Ну вообще какие-то перемены грядут, не грядут, могут быть, не могут быть. Ну, допустим, в ближайший год.
Слушайте, на самом деле, эта власть держится достаточно прочно. Потому что экономическая ситуация выровнена, денег в стране достаточно, проблемы будут заливать деньгами, правда, деньги будут брать у нас же. Вот. Но у меня нет никаких иллюзий. Может получиться так, что эта власть в такой конфигурации просуществует достаточно долго. А может что-то произойти, мы же видели, как сносят режимы. Иди, вон у Чаушеска 95% рейтинг был. В несколько дней закончилась ситуация. И мы такого в истории наблюдали много, поэтому я не берусь что-либо предсказывать.
Вы сейчас как будто Владимира Путина предупреждаете. Смотри, Владимир Путин.
Слушай.
В Кремле.
Ну, давай
там,
так. Считай,
себя.
Что я предупреждаю вообще всех, потому что это может быть, потому что это в истории уже бывало, а все, что в истории бывало, оно может повториться. Вот. Поэтому все, что угодно может произойти, мы свою страну знаем.
Ну хорошо, будущее не определено. А если обратиться к прошлому? Такие своеобразные итоги. Ну, допустим, не всех 20 лет правления, а
19-го года.
Да,
например. Что запомнилось, что вы считаете важным сам?
Смотри, 19-й год, конечно, одна из самых красивых историй. Это в Екатеринбурге, когда граждане отстояли сквер, ни с кем не согласовывая, никого не спрашивая. Мало того, это была ситуация, где не было вообще явных лидеров. И она получилась ровно потому, что не было явных лидеров, потому что их бы вышибли, и протест бы захлебнулся. А это вышли все граждане. История, очень красивая история с ШИЭСом, когда люди сказали, здесь свалки не будет, потому что мы здесь живем, это наша родина, и нам отсюда бежать некуда. Это тоже серьезная история. И, конечно же, московские протесты. Московские протесты, когда мы увидели много новых молодых лиц, когда люди, вдруг появились незапуганные совершенно люди, которых сложно запугать, и, конечно, неадекватное поведение власти в этой ситуации, неуважение к своим гражданам, желание нагнать страху на людей, тоже все это отметили. Ну, много что можно говорить, но вот эти вот, пожалуй, основные вещи.
Почему? Слушайте, вот вы сейчас, Евгений, вот это все перечислили, у меня такое ощущение, что я подряд прочитал 20-30 постов от известных людей в Фейсбуке. Примерно все об этом пишут. ШИЭС, Екатеринбург, вот это гражданское, московские протесты, Голунов и так далее. Но на государственном уровне ничего более важного не было? То есть, вот какой-то, я вижу в этом негатив.
Да не, ну слушай,
где есть какие-то противоречия между обществом и властью, между небольшой частью общества и властью? Вот там нам нравится, там хорошо, там искрит. Это хайп, это клево.
Нет, ты сейчас задел одну очень серьезную тему. На самом деле очень много людей стали просто жить параллельно. Перестали следить за Государственной Думой, потому что, ну, если за ними,
странно,
если за ходами...
Странно, что только в прошлом году.
Да, если следить за ходом их мыслей, то это, ну, мозги в спиральку закрутятся.
Это опасно.
Вот, они же себе не принадлежат, и многие перестали следить за какими-то событиями. Еще раз говорю, очень много людей, кто в этом году вообще не включал поздравления президента, потому что, ну, это фальшиво, это неинтересно, это скучно, это уже было, и все 100 раз видели. Вот, поэтому действительно так многие люди живут совершенно параллельной жизнью. Ну, это действительно так.
А железнодорожное движение по Крымскому мосту? Открыли. Не, я вас, я честно, я не троллю вас, но это правда, это крутая история, потому что Крым, когда, окей, вот смотрите, его отсоединили от Украины, он был отрезан от материковой части России, и его теперь соединили. Ну, потратили деньги, ну, миллиарды, вот, ну, Ротенберг и так далее.
А вот тебя это переполняет радостью и гордостью?
Ну, не настолько, чтобы я целовал вагон, как та вот бабушка.
Слушай, а меня это никак не задевает, потому что я живу в Екатеринбурге, я вижу, какие проблемы у наших городов, я вижу, что...
А в Крыму тоже, Евгений Вадимович, ваши соотечественники,
подожди,
между прочим.
Нет, Алексей, дай договорить.
Сейчас, мы должны перерыв сделать, обязательно договорите после новостей рекламы на «Эхе Москвы». У нас сегодня Евгений Ройзман в эфире. Оставайтесь с нами.
Персонально ваш.
Наш эфир продолжается, 15:33. Это персонально ваш, Лиза Никина, Алексей Нарышкин, Евгений Ройзман из Екатеринбурга, наш сегодняшний гость. Вопросы присылайте в трансляции на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Мы на Крымском мосту остановились.
Да, смотри, я ездил на ШИЭС. Я ездил на ШИЭС, и там, если ехать из Сыктывкара, то через Вычегду, ну, Великая Русская Северная река, через Вычегду нет моста. Ну, просто нет моста, потому что летом это паром, а там, ну, около километра пролет. Потому что летом там паромная переправа, а зимой наплавляют на льду. На льду специально делают наледь, чтобы можно было переправляться. В этом году ее нету, потому что лед слабый, и люди ходят через железнодорожный мост с детьми, с колясками. Если вдруг похороны, то гроб тащат через железнодорожный мост. И для меня, вот это вот русский север, для меня, ну это в 100 раз важнее, чем Крымский мост. Мост через Лену в 100 раз важнее. У нас за Читой, в сторону Владивостока, туда дороги кончаются. Это в 100 раз важнее, чем Крымский мост. Понимаешь? Это наша страна, нам есть чем
заниматься. Подождите, подождите. А жители Крыма, это ваши соотечественники? Крым сейчас, это ваша страна?
Слушай, это
у
не моя
история. У них русские паспорта. Ну как это не ваша история?
Не-не-не, сейчас еще в Донецке 200 тысяч паспортов выдали гражданам Украины. Это не моя история, эти решения принимал не я, поэтому что ты меня-то спрашиваешь?
Ну, как?
Ты меня спросил? Алексей, ты меня спросил, я тебе ответил. Я считаю, что мост через Лену важнее, мост через Вычегду важнее, и еще сотни мостов на территории России, они гораздо важнее, чем Крымский мост. Это моя позиция такая, которую я говорю вот здесь, на федеральном, ну, на федеральном эхе, и высказываю везде, и моей позиции другой не было никогда.
Так, может быть, до этих мостов дойдет когда-нибудь дело? Ну, кстати, ну, я не знаю, там же мостов никогда не было. И все.
Вот
и люди уже привыкли к этому. А Крым оказался в каких-то таких необычайных, чрезвычайных условиях. Надо было выручать. В общем, вы не считаете их россиянами, я правильно понимаю?
Нет.
А как им жить?
Ты что хочешь, чтобы я сейчас себе на срок, что ли, наговорил?
На какой?
Ну, на какой? На такой...
Не знаю, странно. Слушайте, про провинцию, не провинцию, области и Москву, кстати. У нас же шагает по стране вот эта вот мусорная реформа, и Москва и Петербург присоединились к раздельному сбору мусора. Насколько я понимаю, Екатеринбург тоже с 2020 года должен в этом во всем участвовать. Что известно, насколько вы там готовы ко всем этим
историям? Смотри, на самом деле есть очень серьезная проблема. В 2016 году был принят закон, что полигоны не должны находиться на территории городов. Но нет проблем, не должны находиться на территории городов, а где они тогда будут находиться? Ну вот Москва, в частности, к соседям переносит. Екатеринбург пытается перевести на какие-то окраины, но везде задевает жителей, ну, окрестных поселков там и так далее. Вот, то есть здесь своя проблема. Но в этом плане, я считаю, надо ориентироваться на опыт тех, у кого уже получилось, просто брать готовую матрицу, потому что мы здесь даже не вторые и не третьи уже. Вот. Но пока эта проблема будет только нарастать, на мой взгляд, потому что конечных решений нет.
А у кого получилось? Мы же не
проходим наши регионы. Ну, давай возьмем там Швейцария, Австрия, Германия. Ну, у них получилось. Но вот Германия с 2005 года... Ни одного полигона не создали, и большую часть существующих полигонов, больше половины, закрыли. Ну и там идет такая очень серьезная, сложная рекультивация. А мусор на самом деле это огромная проблема для всех городов. На мусоре никто никогда никаких денег не заработает. Ну, если честно относиться, мусор это история невыгодная. Там единственный коммерческий момент есть, это только когда металлолом собирать. Все остальное это история, ну, такая.
А как будто читал где-то, лежит. Как раз вот чиновники объясняли, что операторы с вот этим раздельным
мусором
могут заработать.
Это следующий вопрос. Операторы и будут зарабатывать.
Ну, те, кто вывозят.
Те, кто приближены к бюджету, и будут зарабатывать. Это же понятно все. И я думаю, что это вот ровно та причина, по которой мы не берем готовый уже успешный опыт. Потому что в этом случае большое количество цепочек будет исключено, и многие не смогут на этом ничего заработать.
Ну, у нас в России, потому что многие процессы по-другому. Нам немецкий опыт зачем? Немецкий опыт, вы сами говорили в первую очередь программы, там конкуренция, политическая в том числе, предприниматели разные. Так, слушайте, вы вот на низовом уровне, вы сами готовы вот этим заниматься, в разные контейнеры бросать пластик и все остальное?
Вот смотри, у меня другая психология, я понимаю, что это надо и к этому придет, но моя дочь легко совершенно начала потихонечку это делать, она учится в 11 классе, и она и ее друзья уже нормально совершенно начали сортировать мусор и выносить в разные контейнеры, нашли место, где еще что-то можно сдавать, там пластик в другое место уносят. Другая дочь живет в Москве, она тоже за этим следит. Молодые начинают понимать. Все-таки вот эта история с Гретой Тунберг, она не самая простая. Эта история, и у молодых немножечко другое отношение, не такое, как у нас.
Ну, то есть, в принципе, эта история может прижиться, потому что, насколько я понимаю, во множестве западных стран это работает через систему льгот и штрафов. У нас это не предусмотрено?
Нет, ну, в Германии ни льгот, ни штрафов. Это экологическое сознание населения, ну, в Берлине. То есть, они это делают сознательно, сами, потому что это их страна, и здесь у нас к этому же придет. Ну, может, с каким-то отставанием, потихонечку все равно мы к этому приходим. На самом-то деле, мы европейский народ с европейским сознанием. Ну, сколько-то там прожили за забором, но, тем не менее, сейчас мир открыт, и мы видим, и все лучшее можем перенимать. И я хочу сказать, что вот просто уже сейчас как историк скажу, у русских всегда было умение перенимать хороший опыт и переносить на свою почву. Но, правда, при этом русские всегда умели относиться к учителям с уважением. Там в 18 веке, в 19-м, там, ну, сложно было услышать слова, там, Гейропа, Пиндосия, там, и так далее. То есть, это, кстати, вот за это русских тоже уважали, что умеют к учителям относиться с уважением. Мало того, перенимая чужой опыт, умудрялись уходить вперед. И такое бывало не раз. Вот. Я думаю, что эти времена настанут, и русские достаточно серьезное место занимает в семье европейских народов, и если у нас вдруг вернутся честные выборы, если будут честные выборы, то будет, ну, независимый суд, будут свободные СМИ, ну и выстроится совершенно нормальная, хорошая, замечательная европейская страна.
Какая идеалистическая картина.
Смотрите, как просто все, да?
Чудесно. Слушайте, а вот отталкиваясь от мусорной истории, как вам кажется, наши какие-то, я не знаю, может быть, тренды на ближайшие годы? Все-таки люди снизу, они сами берут какую-то инициативу в свои руки? Или люди в большинстве своем, они ждут, что сверху будут какие-то решения присылаться, именно сверху им будут какие-то вещи диктоваться, сверху будут указывать,
смотри,
как
на самом
жить,
деле,
как понятие?
На самом деле, я считаю, что здесь не надо никого нагибать, имеет смысл какое-то поощрение граждан за какие-то правильные действия, вот экологическое, за развитие какого-то экологического сознания. Обратите внимание, за последние годы сколько было серьезных протестов, связанных именно с экологической темой, с зеленой темой. И сквер и ШИЭС даже тоже отсюда, и многие другие вещи, особенно Подмосковье, тоже отсюда, и Казань тоже отсюда. Поэтому я думаю, что этой теме будут уделять все больше внимания. Но есть куча народу, которые заинтересованы в сложившейся сегодня ситуации. Вернее, их не так много, но они достаточно мощные игроки. Вот. А на самом деле в России надо будет устанавливать порядка 500 заводов мусоросжигательных. Но мусоросжигательные заводы, нормально все будет происходить, только если мусор будет проходить нормальную разделку и нормальную переработку перед сжиганием. Каждая цена каждого завода будет порядка 34 миллиардов. Это Ростех занимается производством этих заводов. Это 34 миллиарда без инфраструктуры, без подъездных путей. Это просто вот, собственно, завод. Но самое дорогое в этой истории будет, это фильтры. Потому что фильтры надо, это самое дорогое, фильтры надо постоянно менять. Кроме этого, там будет оставаться по методикам всем 15% золы, которая несет в себе кучу разных токсических веществ. У нас будет оставаться процентов 20. Пока что никто еще ничего не придумал, что с ней делать, как рекультивировать это все. Поэтому проблем будет много, но их все равно придется решать, никуда не деться. Но если бы города были самостоятельны в своей политике, самостоятельно имели бы свои полномочия, каждый город бы искал возможность, как можно лучше решить эту проблему. Если бы мэры городов избирались, у нас же сейчас выборных мэров городов нет. То, что там Москва, это не город, это субъект федерации. То, что происходит в Москве, это не выборы. А если так точно сформулировать, это, скажем так, переназначение назначенцев путем нехитрых электоральных манипуляций. Вот как это можно сказать, что про Беглова, что про Собянина. Поэтому, если возвращать честные выборы в города, у нас нет выборов мэров сейчас. Вообще в городах не осталось. Последний город Новосибирск, но там своя ситуация. Вот. Если возвращать выборы, то каждый мэр обязан будет решать эту проблему. Каждый мэр у каждого мэра будет желание взять лучший опыт для своего города. И появится конкуренция, и людям будет с чем сравнивать, и люди будут смотреть, за кого голосовать. Но опять же, все упирается в честные выборы, потому что требуется конкуренция. Я понятно, да, говорю?
Да, тебе понятно?
Да.
Евгений Ройзман говорит понятно в эфире «Эхо Москвы».
Я стараюсь.
Да, вам вопрос от Анатолия Гончарука в чате в Ютьюбе. Почему не говорят правды про Магнитогорск? Год прошел.
Слушайте, на самом деле, для меня Магнитогорск, я с первых дней включился в ситуацию, я знаю журналистов из разных изданий, там и из «Знака», и 74, но публикации «Знака» и 74, сразу показали, через несколько дней, все, вынуждены были журналисты признать, что это все-таки теракт. Плюс события, которые последовали сразу за терактом, это история с «Газелью», с обстрелом, сгорела «Газель», уничтожили нескольких человек, потом нашли взрывное устройство в урне возле одного из самых крупных центров, и поведение власти говорило о том, что это действительно теракт. На хлопок газа не поднимает всех ФСБшников в округе, не отправляет в командировки ФСБшников из всех окрестных городов, понимаете? Плюс многие документы еще, некоторые документы попали, их можно было увидеть. Почему не говорят, непонятно. Почему очень важно говорить? Почему я считаю, что власть не имеет права врать в этих ситуациях? Потому что предупрежден, значит вооружен. Нельзя замалчивать угрозы. Жители должны понимать, что происходит. Я считаю, что в данном случае однозначно совершенно был теракт. Все говорит об этом и поведение власти в частности. И вот это вот маниакальное желание назвать это хлопком газа, это все равно, что голову в песок прятать.
Вы уверены, что жители должны знать все про угрозы и все угрозы до единой? Просто может для этого, по-моему...
Да, может быть, заботятся о психологическом состоянии.
Потому что для этого есть компетентные службы, та же самая ФСБ. Да, как бы мы к ним ни относились, мы связываем деятельность этой структуры с репрессиями, вполне обоснованно, но, черт возьми, слушайте, они же наверняка занимаются все-таки когда-то предотвращением терактов и какой-то работой по выявлению элементов, которые склонны к терроризму.
Тем более, как нам рассказывают...
Смотри, на самом деле... Я хочу сказать, ФСБшники работают всерьез и много действительно выявляют, об этом люди, как правило, не знают, какие-то вещи не проговаривают, чтобы люди, может быть, там не волновались, но по происшествии времени эти вещи надо озвучивать, потому что, когда весь город понимает, что был теракт, а власти говорят, нет, это не был теракт, появляется недоверие к власти, недоверие к правоохранительной системе в целом. И на самом деле издержки гораздо больше. Понимаете, да, о чем я говорю?
Я не очень понимаю, о чем вы говорите, потому что на выборах надо теми же словами. На выборах губернатора, на выборах президента население покажет, что она этой команде доверяет. На нижнем уровне, на уровне региональных властей, на уровне руководства страны. О каком недоверии
тогда
мы говорим?
Вот смотри, в чем лукавство. Представь себе, что если бы выборы были честные, и эфир бы предоставлялся на равных всем участникам соревнований. Первый момент. Второе. Я считаю, что как только претендент на президентскую должность отказывается от дебатов, он должен сниматься с выборов незамедлительно. Это имеет смысл прописать в законе, потому что люди имеют право посмотреть, как формулирует свою позицию претендент, как он умеет ее отстаивать, как он ведет себя в полемике, как он вообще умеет формулировать свои мысли.
Так, подождите, сейчас про Путина, что он не ходит на дебаты?
Послушай, я это говорю про всех, это в принципе система. И еще раз повторю, я считаю, что любой претендент на президентский пост, который отказался от дебатов, должен сниматься с выборов безоговорочно и незамедлительно. И считаю, что это надо прописывать в законе. Я говорю сейчас о том, я возвращаюсь к тому моменту, когда ты говоришь, что вот они же проголосуют. Нет проблем. Они, конечно, проголосуют. Но если выборы будут честными по-настоящему, и все получат равный доступ к СМИ, равный доступ к аудитории, никто не знает, чем закончатся эти выборы. Но кто бы ни победил, это будет гораздо более конкурентоспособный человек, чем тот, который находится у власти путем вот таких электоральных манипуляций. Давайте будем честными. Можно же какие-то вещи честно проговаривать. Если мы возьмем сейчас, вот представь себе, вот просто появился пенек, вот такой пенек, опиленный пенек, и вдруг Первый канал, НТВ, все говорят, смотрите, какой пенек, ой-ой-ой, вот это же всем пенькам пенек, таких пеньков-то ни у кого нету, нашему пеньку все завидуют. И через какое-то время будут голосовать за пенек. Ну что, ну вы же понимаете.
Почему люди не переживают насчет отсутствия честных выборов?
А потому что многие уже живут параллельной жизнью, и огромный, я скажу, что огромная нагрузка менталитета, это как бы не было хуже, потому что многие понимают, что бывает хуже, видели хуже, и одна фраза, вот лишь бы не было хуже, уж мы как-нибудь приспособимся, переживем, лишь бы не было хуже. И в этом плане надежда на молодых, которые просто другие, которые не были запуганы, которые умеют получать информацию из других источников, ну, надежда на них. Если они уже не справятся, то есть они вынуждены сейчас выходить на митинги, как-то сопротивляться, потому что мы в свое время не выходили и не сопротивлялись.
Ну, выходят молодые люди иногда. В Москве чуть чаще, в регионах чуть меньше. В Ростове же сели двое парней, которые выходили 5 декабря 2017 года.
Давай на всю страну скажем. Это одна из самых подлых историй, одна из самых подлых историй российской правоохранительной системы, когда два молодых парня просто вышли с плакатами. В Ростове в свое время выгорела там часть центра города, и все понимают, что это под застройку, что это был коммерческий поджог. И вот эти два парня вышли с плакатами, но один получил 6,6, а другой 6,7 лет лишения свободы. Они просто вышли с плакатами. Ну, если это не репрессии, то что это?
Слушайте, а я не очень понял, опять не очень понял, хотя вы мне можете повторить, я не понял, почему вы с себя снимаете ответственность за какие-то перемены последующие в стране. То есть вы политик, вы человек опытный, зрелый, компетентный. Почему вы говорите... Ну вот молодежь, мы на нее будем надеяться, а вы сами что?
Алексей, говорю тебе лично и всем, кто слушает, вот я как раз ответственность не снимаю себя, и я понимаю, что я как гражданин России несу ответственность за все, что произошло, в частности за сбитый малайзийский Боинг, это тоже я несу ответственность, это тоже на мне и на моей совести. Где-то я не сопротивлялся, где-то я промолчал, ну, где-то не использовал свои возможности, даже не потому, что испугался, а где-то было лень, не до этого, но я вынужден это признавать. Все ошибки, которые делает моя страна, все плохие вещи, которые делает власть моей страны, я такую же ответственность за это несу, и я не могу с себя ее снимать. И отчитываться перед этим, меня потом дети спросят, а папа, а ты почему? И я им буду вынужден говорить, я вот потому.
В Екатеринбурге с молодежью общаетесь? Есть понимание, вот молодежь, она хочет здесь все-таки что-то менять? Реформировать, модернизировать, или им гораздо проще сваливать и думать о том, как
Алексей, они будут понимаешь, что на самом деле молодые растут хорошие. Молодые растут хорошие, более свободные, более честные, но они смотрят на нас. Жизнь-то прошла. Они 20 лет уже прожили при Путине. Они понимают, что ничего не поменяется сейчас. К сожалению, многие начали уезжать. И если я раньше отговаривал, говорил, не надо уезжать, у нас одна страна, надо побороться, что-то. Теперь я перестал отговаривать, потому что не хочу брать на себя эту ответственность. Молодые начали уезжать, и это заметно. Причем уезжают же самые дерзкие, те, у которых есть знания, навык, которые готовы бороться. Они не хотят тратить свое время.
Вот вы говорите, что молодые хорошие, молодые незапуганные, но сейчас идет это самое запугивание, вот эти все реальные сроки за брошенный стаканчик и так далее. Мне кажется, что оно все постепенно сведется примерно к тому же, что имеется вот в вашем поколении, если вы говорите об этом.
Я надеюсь, у них, у молодых появились лидеры, и вот эти вот рэперы, в частности Оксимирон, которые способны выводить людей и которые к этому также относятся, на самом деле на них большая надежда, потому что в свое время мы видели другую ситуацию, когда рокеры молодые поднимали свою аудиторию. Сейчас рэперы, немножко ситуация меняется, но тем не менее выходим снова на этот круг, и мы это видим.
Вот эти лидеры, вы же сами говорили, когда мы поднимали тему Екатеринбурга, что там лидеров не было, это хорошо, потому что их-то не получилось снять из-за отсутствия. А сейчас, тех же самых имеющихся лидеров, в чем проблема их посадить, запугать, отучить?
Смотри, очень сложно человека посадить и запугать, у которого миллионные аудитории за плечами. Очень сложно. И власть... Я скажу так, там есть люди корыстные, подлые, но там совсем-то дебилов нет. Они же понимают, чем это может кончиться. Это все ускорит этот процесс. Это же катализатор такие задержания. Вот. Поэтому на многие вещи они не идут, не рискуют. Хотя, когда дойдет до дела, они несколько раз декларировали, что они готовы стрелять. Но, с другой стороны, во многих странах были готовы стрелять, и, тем не менее, народ сносил диктаторские режимы. Поэтому, еще раз, это Россия, просчитаем 100 вариантов, произойдет 101. Но так долго продолжаться, не то что не может, к сожалению, может, но не должно.
Спасибо огромное, Евгений Ройзман, в нашем эфире. Это программа «Персонально ваш», Лиза Аникина, Алексей Нарышкин. Если вам понравился наш эфир, и вы смотрели нашу трансляцию в YouTube, поставьте лайк под этой передачей. Счастливо, спасибо еще раз, с праздниками.